Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья, только в уборную. И сразу же возвращайся.
Здравствуйте, друзья, радио «Комсомольская правда» в эфире. Сидим дома, не совершаем ошибку. Сегодня работаем, как советует Иосиф Александрович Бродский и правительство Российской Федерации, не выходя из комнаты, причем буквально. Главный герой нашего разговора сегодня – Святая Мария Египетская, память которой будет совершаться в это воскресенье. И у нас, как всегда в это время, по четвергам в программе «Свой взгляд», гость студии – пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Здравствуйте, Игорь Павлович.
Здравствуйте, Владимир. Сразу же скажу, что я также не выхожу из комнаты, не совершаю ошибку, о которой, как вы правильно сказали, попросил не только Иосиф Александрович Бродский, но и правительство Российской Федерации, а равно как и священноначале Русской Православной Церкви. Поэтому работаем мы с вами равноудаленно, я из своей так называемой кельи, ну а вы, соответственно,
из своей. Да. Точно, да. Но перед началом разговора послушаем все вместе фрагмент проповеди патриарха Кирилла прошлое воскресенье. Она стала информационным поводом буквально, да, на этой неделе. О ней говорят как церковные люди, так и светские средства массовой информации. Но мы говорили сейчас о Марии Египетской, скажу, что Мария всю жизнь прожила в пустыне, в затворе, в полном одиночестве, и смогла достигнуть величайшей святости. Сейчас, когда нам нужно сидеть дома на карантине, ее пример, как мне кажется, это хорошая иллюстрация того, что можно и дома совершать свой духовный подвиг. Это правда.
Совершенно верно.
Можно умозрительно и свои дома на это время карантина превратить в пустыню спасения. Вот об этом было слово патриарха. Давайте послушаем.
Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других местах пустыни. Но есть одно место, которое может стать пустыней. Это наш собственный дом. Давайте сделаем наши дома пустыней. Давайте будем там возносить горячую молитву. Давайте возложим на себя подвиг не выходить из наших домов. Как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из пустыни.
Вот такой фрагмент речи патриарха.
Очень экспрессивная, очень эмоциональная проповедь. Это прям слышно. А кто ее видел в полном объеме, наверное, мог почувствовать, насколько патриарх серьезно отнесся к этому вопросу. Действительно, сейчас тут идет очередная неделя Великого Поста, а люди вместо того, чтобы пребывать в храмах, вынуждены пребывать, особенно старшего возраста, в первую очередь старшего возраста, вынуждены пребывать как некогда Мария Египетская в пустыне, в которой она и спаслась, и прославилась как святая, вынуждена также пребывать в своих квартирах, в своих комнатах, как бы в таком импровизированном, как вы, Владимир, сказали, умозрительном затворе.
Итак, Мария Египетская,
Володя,
да.
Мария Египетская, что мы знаем об этой святой? Она одна из немногих женщин, которая прославлена была настолько широко, масштабно, настолько глубоко, что ее образ вошел в богослужебные тексты, и даже вот ей посвящена одна из недель или воскресений Великого Поста. Мы знаем, что жила она в VI веке, была она урожденкой древнего города Александрия. Это город, который сейчас немножко не такой великий, как когда-то был. Ну, условно говоря, нынешний Каир. А когда-то Александрия, это была огромная житница. Именно оттуда поставляли хлеб во всю Римскую империю. Это был самый огромный такой ключевой портовый город, куда стекались торговые корабли и путешественники, и купцы со всего мира. И, естественно, в этом городе бурлила жизнь, и не только жизнь торговая, но, как вы понимаете, Владимир, и то, что ей часто в таких крупных конгломерациях сопутствует.
Это
жизнь,
да, да.
Как мы сейчас называли, да, мягко говоря, греховная. Мария Египетская в 12-летнем возрасте, это, конечно, ужасно осознавать вот этот факт, но именно в 12-13-летнем возрасте эта девочка стала заниматься проституцией в Александрии и провела в этом блуде, в этом состоянии значительную часть своей жизни. И где-то уже к третьему десятку лет с ней случилась одна история, которая навсегда перевернула жизнь этой девушки. А, понятно, что по роду занятий она всегда была в центре веселий, винопития, в центре каких-то очень ярких событий. Ну, и с другой стороны, очень грязный такой, очень тяжелой жизни и участи. И вот однажды она увидела корабль, который был переполнен паломниками. Эти паломники ехали в Святую Землю, в Иерусалим, из Александрии, то есть из Египта в Палестину. Но она решила, что нужно последовать за ними для того, чтобы и там, на этом корабле, соблазнять людей и, так сказать, своей профессией заниматься.
То есть благочестивые она... помыслы ей не владели, да, в этот момент? То есть наоборот.
Совершенно, в отличие, абсолютно верно, да, у нее была корысть такая профессиональная, корысть вот такой вот содержанки, она хотела на этом корабле просто срубить денег с этих горе-паломников, ну, может, кого-нибудь она там нашла для своих утех. Вот так она прибыла в город Иерусалим, впервые в жизни, не по своей воле, как вы понимаете, а там эту молодую девушку чистое любопытство, наверное, взяла за нос и перевела в храм Гроба Господня, куда все эти паломники и отправились. Она пришла с ними в храм Гроба Господня. Понятно, что Александрия, VI век, это была уже христианская страна. О Христе, Евангелии, каких-то основных, может быть, евангельских историях. Наверняка и эта малолетняя девица тоже знала. И вот она решила в качестве любопытства проникнуть в храм Гроба Господня, тот самый храм, который и сейчас находится в Иерусалиме, правда, на карантине. Вот она решила туда также пройти вместе с паломниками и просто полюбопытствовать, что же там. А там находился гроб Господень, Голгофа в то время, как и сейчас. И тут произошло какое-то очень странное дело. Попасть она туда никак не могла. То ли какая-то толпа все время ее оттесняла, то ли какая-то невиданная сила ее все время сдерживала, но как Мария не пыталась попасть внутрь храма, она туда попасть не смогла. И тогда она поняла, что в ее жизни что-то очень важное сейчас произошло. Она осознала, по-видимому, кроме вот этого внешнего, то, что она не смогла попасть в храм, как бы какая-то сила не пускала ее, что-то и внутри шевельнулось у нее. Наверняка она пока плыла на корабле с этими паломниками тоже, слышала какие-то благочестивые истории. В общем, там в Иерусалиме произошел глубочайший перелом в ее жизни, и она осознала всю греховность своего положения, покаялась, принесла покаяние, и после этого опять-таки какая-то сила Божия, которая сдерживала ее и не пускала в величайшую христианскую святыню, ее туда пустила. Мария пришла в храм Гроба Господня, поклонилась основным святыням, и дальше услышала для себя откровение Божие о том, что она должна перейти реку Иордан, удалиться в пустыню и там заниматься покаянием собственным. Вот она в чем была, так и перешла через эту реку Иордан и ушла в Иорданскую пустыню. И она провела 47 лет в полном уединении. В посте, в покаянии, в молитвах. Надо сказать, что мы очень много знаем подробностей об этом времяпрепровождении, потому что через буквально много-много лет, буквально за год, за два до кончины, она встретила, точнее, ее в этой пустыне встретил иеромонах Зосима, человек праведной жизни, который случайно увидел перед собой, вы представляете, 47, почти 50 лет.
Да, такой это человек, невероятно.
В чем вот 50 лет, вот в чем вы ушли, да, собственно говоря, 50 лет вы в этом и пребывали в пустыне. Понятно, что ее и одежда, и внешний вид, и все было непонятно, это мужчина или женщина. С другой стороны, Зосима свидетельствует, что Мария, когда совершала молитву, она даже возносилась на какое-то расстояние от земли, настолько сильна была ее молитва. В конечном итоге, благодаря Зосиме, который впервые стал с ней разговаривать и узнал ее историю, мы знаем о подробностях. Мария рассказывала ему, как ей было тяжело первые 17 лет, как тяжелейшие блудные страсти, воспоминания о прекрасных винах, о этих яствах, о мясе, которое она имела в Александрии, как все это истязало ее изнутри, как ей приходилось бороться с этим блудом, с которым она была связана с малолетства. Но она через покаяние, через аскетический подвиг, через пост, через молитву все это победила. И когда Зосима однажды, три встречи у них было, в одну из встреч он пошел на встречу к Марии Египетской, он увидел, как она шла к нему по водам Иордана, даже не утонув. То есть настолько она достигла такой святости, что даже физические законы были над ней невластны. И вот эту женщину мы прославляем как раз-таки в ближайшее воскресенье. Ну а сегодня, почему патриарх так сказал, сегодня во всех храмах должно было быть, ну и оно тоже состоится, так называемое Мариино стоянина. Стояние, когда читается полностью канон Андрея Крицкого, читается житие Марии Египетской. Но по просьбе патриарха, по благословению главы Донской митрополии, мы просим пожилых людей в этот день воздержаться от путешествия в храм и сделать, так сказать, свою келью вот этой пустыне и вот этим самым храмом. Ну, думаю, что об этом мы во второй части
поговорим. Да, Игорь Павлович, спасибо за этот интересный, правда, разговор. Прервемся ненадолго, на некоторое время, для того, чтобы вернуться к нам в студию. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», программа «Свой взгляд» с Игорем Петровским. Не переключайтесь.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».
89,8 FM, радио «Комсомольская правда», программа «Свой взгляд» с Игорем Петровским. Друзья, здравствуйте, все, кто только что присоединился к нам. Гость нашей студии, пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Павлович Петровский. И говорим о Марии Египетской, о ее пребывании в пустыне в течение 47 лет. Да, и рассказывали в прошлом блоке ее историю, да, как это все случилось.
Ну и мы с вами, Владимир, говорим о Марии Египетской впервые в таких вот новых условиях, которые отчасти напоминают нам ее житие, о чем, кстати говоря, патриарх-то и сказал в первом блоке, вот в этом отрывке его знаменитой проповеди, которую действительно сейчас разбирают на цитаты. А Мария Египетская ведь действительно нам показывает пример, что за послушание церкви можно совершать свое спасение, и можно совершать молитвы и келейно. Главным образом, и слово патриарха, и благословение священного начала, это относится к людям преклонного возраста, 65+, как мы знаем, которые находятся в особой зоне риска. Именно к ним, вот в прошлый раз мы об этом говорили, именно к ним глава Донской митрополии также обратил свое слово с низким поклоном, с просьбой остаться дома, побыть какое-то время, необходимое для вот этого карантина дома, и совершать там, подобно Марии Египетской, свой духовный подвиг. А Мария Египетская, как вы понимаете, это прекрасный образ покаяния, поэтому он стал таким близким и таким понятным для многих людей и вошел в богослужение. А мы, Владимир, помните, с вами говорили, как переводится вот это слово «покаяние» с греческого, да, «метаноя».
Да, да,
да. Да, перемена ума. То есть то, к чему жизнь была направлена, повернута лицом, к этому мы поворачиваемся спиной и говорим, мы больше не хотим с этим иметь ничего общего. А к чему была повернута наша спина, мы поворачиваемся лицом и понимаем, что вот это подлинный путь, вот туда должна лететь наша стрела. Не зря же, да, мы с вами тоже говорили, греческое слово «грех» – это буквально амартия, не попадание. Это когда стрела, то есть жизнь наша, не в ту сторону вообще летит. Поэтому, конечно, Мария Египетская – поразительный, глубокий пример того, что все возможно в жизни изменить. И когда мы говорим иногда, а человек не меняется – ерунда. Человек может поменять кардинально свою жизнь на 180 градусов. В этом есть смысл метанои, покаяния и того, что Мария Египетская в центре нашего внимания. Ну вот, действительно, Владимир, сейчас, наверное, вы часто по радио «Комсомольской правды» сегодня особенно говорили о карантине, о вот этих мерах, да?
И продолжаем говорить, да, 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 да.
И продолжаете говорить об этом. Но, я не знаю, вы поднимали вопрос о том, как храмы будут действовать в этом положении у нас в Ростовской области, нет?
Нет, мы говорили же вот в нашей же программе о том, что храмы не будут закрываться, да, вот эти ограничительные меры.
Тогда,
но уже, да, уже прошло же время, и изменилось.
Тогда вот вам докладываю, что было, да, было было совещание на самом высоком уровне и принято решение храмы для молитвы не закрывать. Священники являются такими же участниками вот этих процессов для того, чтобы народу немножко облегчить, организовать правильно, поддержать в тяжелейшие нынешние события, дни, такими же участниками, как и представители Росгвардии или медики. У нас действительно много людей приходят за помощью, просят священников выехать на дома, причастить их, поисповедовать, совершить таинство соборования. Поэтому церковь сейчас должна не то, что не закрываться, а быть на передовой этой линии, потому что психологическая, духовная поддержка, поддержка таинствами сейчас необходима как никому. Если мы закроем сейчас храмы, мы ввергнем наш народ просто в пучину какой-то депрессии. С другой стороны, мы говорим действительно пожилым, это очень твердая наша позиция, не приходите, оставайтесь дома. Но для более молодого поколения, для молодых, не столь пожилого возраста людей, храмы открыты, но там введены очень строгие меры предосторожности и контроля. Более того, поскольку сейчас выход в город исключительно по специальным документам, мы составляем списки и будем выдавать, сейчас мы определим даже, как это будет происходить, будем выдавать нашим прихожанам. Это непростая история, нужно будет ее четко спланировать, организовать, но будем выдавать специальные разрешения.
Но это вот те вот самые пропуска, да, о которых сейчас идет речь,
Игорь Павлович? Да, от дома в храм, да, специальные пропуска для того, чтобы народ, который имеет возможность и желание поучаствовать в богослужении, во-первых, контролировали бы его количество нахождения в храме. Мы знаем, сколько у нас людей.
То есть эти люди будут учтены, да, каким-то образом.
Учтены. И мы сможем их распределить так, что больше возможного не смогли бы туда прийти. То есть, ну, вот как в тех местах массового скопления людей, где сейчас, которые сейчас открыты, но там организована дистанция определенная. Точно такую же санитарную дистанцию мы можем организовать и в храмах. Кроме того, что мы приносим определенные меры, закрываем основные иконы, ну, такими, может быть, перегородочками, лентами, оставляем, допустим, вот в храме находится 5, 6, 7 каких-то почитаемых святынь, икон, крестов. Мы предлагаем народу совершать религиозное поклонение и молитву, допустим, перед одной святыней, и даже не прикасаясь к ней на расстоянии. То есть это те меры, которые церковь в истории очень часто применяла. И поскольку сейчас такая непростая ситуация, эти меры вновь вернулись на время в нашу действительность. Поэтому к молодому, помоложе, кто, у нас одна просьба, это дисциплина. Мы сами будем ее организовывать, но храмы не закрываем. Не закрываем храмы. Поэтому и на праздники, но это все будет под контролем, это будет все каким-то образом организовано по системе пропусков. Именно так от нас требует государство. И это действительно оправдано с точки зрения профилактики и безопасности и так далее. Но храмы на Дону закрываться пока не будут. Мы открыты, мы совершаем там литургию, молитвы, и люди, которые нуждаются в этой помощи, могут туда прийти. Те же, кто находится на домах, могут получить от нас также помощь. Священники будут приходить, причащать, исповедовать, совершать святая. Более того, мы понимаем, что сейчас те люди, которые не смогут приходить в храм, ведь они являются людьми в определенной зоне, в определенной группе людей такого вот очень тяжелого положения, в группе риска, можно сказать. Им иногда тяжело вообще какие-то продукты приобрести себе, лекарства какие-то. Поэтому я хочу сказать, пользуясь возможностью, что у нас создан сегодня штаб, это епархиальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению его создал, создан экстренный штаб, оперативный штаб помощи в сложной эпидемиологической ситуации. Значит, в этом штабе работают наши добровольцы и волонтеры, и они готовы оказать поддержку вот этим одиноким людям, которые оказались в изоляции. Для этого надо набрать номер телефона следующий. Я сейчас его скажу, кто имеет возможность. Запишите, пожалуйста, передайте своим ближним. 8 800 775 8130.
Я даже повторю еще сейчас, да, 8 800 775 8130.
Совершенно верно. Да. Это горячая линия этого штаба. Обратитесь, пожалуйста, туда, какие есть необходимости по лекарствам, по каким по доставкам, по продуктам питания. И одновременно же я хочу обратиться к тем людям, которые, может быть, не столь нуждаются, а могут даже помочь. Пожалуйста, дорогие мои, если желаете оказать дистанционную помощь, перечислить средства, помочь продуктами, товарами, которые будут распределены через этот вот епархиальный экстренный оперативный штаб, позвоните по тому же телефону 8 800 775 81 30, предложите свою помощь. Это все будет распределено. У нашего отдела социального есть целые списки таких людей по епархии, по благочиниям, по приходам. Мы все их знаем адресно. И мы должны им помочь. И сейчас вот есть возможность через эту нашу структуру, которая прекрасно работает, она показала себя не в одной подобной социальной или еще какой-то катастрофе, а как структура очень классная и оперативно работающая. Поэтому мы ее сейчас задействуем и через нее будем оказывать социальную необходимую помощь населению. Поэтому, пожалуйста, у кого есть возможность чем-то поделиться, помочь продуктами, средствами денежными, обращайте по этому телефону свои предложения, мы с радостью это все примем и направим их нашим пожилым людям, которым сейчас во много раз сложнее и тяжелее, чем всем вот нам, достаточно помоложе людям. Так что Мария Египетская для нас это не только возможность задуматься о духовной жизни, Владимир, как вот мы с вами говорили, о том, что она действительно должна сейчас для многих людей перейти в келейную плоскость, откуда вот и мы с вами сейчас ведем наше вещание, и многие наши коллеги-журналисты. Но это возможность не забывать в такие ситуации о тех, для кого келья-то кельей, но, конечно, элементарные какие-то земные потребности тоже являются жизненно важной необходимостью. Поэтому и Святейший Патриарх вот в этой проповеди, в завершении ее, вот раз мы, Владимир, с нее начали, он тоже обратился и попросил не забывать об этих людях, помогать им каким-то образом. Ну и еще раз, может быть, повторю, пока вот на период такого вынужденного карантина, изоляции, да, храмы у нас открыты, поэтому мы приглашаем всех, кто может, всех наших прихожан самоорганизоваться, получить вот эти пропуска, они постепенно будут сейчас выписываться, раздаваться людям. Пожалуйста, не злоупотребляйте этой возможностью, потому что ответственность за эти пропуска, за то, что вы идете в храм, ложится на церковь. Если вы, получив этот пропуск, куда-то пошли, простите, не туда, это будет очень серьезный удар по церкви, в том числе и финансовый, будут нас штрафовать. Вот вкратце, может быть, Владимир, то, что сегодня мы должны были сказать нашим радиослушателям о Марии Египетской и о той ситуации, в которой мы ее вспоминаем.
Спасибо, Игорь Павлович. 8 800 775 8130. Вот этот телефон горячей линии, о котором только что говорил наш сегодняшний гость. Думайте о себе, думайте о ближних, как сказал сегодня в нашем разговоре по телефону актер Владислав Ветров. Мы с ним общались, он сейчас в Москве. Наш с вами главный антивирусный проект «Быть дома», сказал он. Ну вот я не могу с этим не согласиться. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо, спасибо, Игорь Павлович. До свидания.
Свой мир.
Свой путь.
Своя жизнь.
Свой взгляд.
При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».